Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом всем вам, с вами Татьяна Ваганова. И, как всегда, мы будем искать точки пересечения иудейства, христианства. Надеюсь, что у нас будет это получаться, будем поднимать актуальные темы. Мы продолжаем наш цикл «Излюбленные пророки» с моим замечательным собеседником, служителем Инной Фризман. Инна, дорогая, шалом.
Шалом, шалом.
Шалом. Ну, немножко тебя пока... тиховато слышно, но надеюсь, что потом мы услышим тебя громче. Пока я здесь еще говорю, предупреждаю народ, что у нас прямой эфир, не подкаст, поэтому, дорогие, вы нам, пожалуйста, пишите свои вопросы, комментарии, потому что тема пророков, ну, само по себе это очень интересно, правда, это как-то все древнее, загадочное, тем не менее актуально, мы пытаемся найти вот эту актуальность сейчас для нашего времени, чем могут быть нам интересны эти люди. Говорим мы сегодня, кто вообще наш главный персонаж. Вот когда мы разбирали пророков, чаще всего это кто был? Мужчины. Да, вот сегодня у нас на первый план, выражаясь театральным языком, на авансцену выходит женщина. Будем говорить о Деворе, которая была судьей над Израилем, пророчицей, и при ней велась война, то есть в ее руках были судьбы многих людей, война и мир в руках женщины, это тоже наша сегодняшняя тема. И хотела я о ней еще сказать, потому что мы знаем, сейчас были сложные такие, сложные взаимоотношения между арабами и израильтянами, они всегда сложные, но вот было особое обострение, и снова стреляли, и снова были жертвы, и опять женщины провожали своих детей на войну, жены, матери ждали этого возвращения. И также мы знаем, что женщины-то участвуют непосредственно в израильской армии. Это, наверное, кстати, Инна, это вот единственная страна в мире, где женщины проходят военную службу.
Нет, почему? В Америке, пожалуйста, тоже много женщин военнослужащих.
Слушай, но в Америке, да, но в Америке, насколько я знаю, там вот на добровольных таких условиях, ну, как бы уже хочешь нет, а в Израиле же, по-моему, это обязательно.
Ну, во-первых, в Америке вообще нет регулярной армии, как у нас, вот, когда набор идет в армию. Регулярная армия есть, но нет набора, добровольная, вот эта вот непрофессиональная армия. А в Израиле, да, в Израиле нужно выйти служить, закончив школу, если ты не замужем, если у тебя нет детей, то нужно отслужить. Но, как правило, женщины не служат в войсках, которые действительно ведут боевые действия, хотя нет, есть это такие, но именно контрактники, а вот те, которые призывники, они... Он все-таки служит каких-то таких сопутствующих там связистами, печерами.
Ну, да, да, но смотри, вот гуляют же такие фотографии, как раз фото по интернету, где девочки такие, да, нежные израильтянки, вот они с автоматами наперевес. Ну, то есть женщина, она должна просто знать оружие, как его собрать, оружие, разобрать. Конечно.
Нет, но есть и там девочки, его? И летчицы девочки. Угу. В основном это инструкторы, которые вот уже прошли какие-то курсы и преподают новобранцам, ребятам. Нет, ну они, конечно, все владеют оружием. Если нужно, они идут и на передовую. Угу.
Да, так что в каком-то смысле я бы хотела вот этот эфир посвятить им и девочкам, которые служат, и матерям, и женам, которые так или иначе принимают участие в этих военных действиях, и ожиданиям, и поддержкой, потому что армия и Израиль, армия и семья – это настолько все соединено в Израиле, что, мне кажется, вот ни в одной стране мира такого нету. Но мы об этом чуть позже поговорим. А сейчас вот хотела бы сделать акцент на именно нашей героине, на Деворе. Вот смотри, когда речь заходит о том, что Бог выбирает выбирает служителей, там, пророков, вообще встает вопрос власти, выходит на первый план, что в основном у руля мужчины. Ну, женщин как-то туда вот особо не допускают, это как бы вроде бы и Божье повеление, распоряжение. И тогда мы все, ну, я имею в виду женщины, открываем вот книгу Судей, показываем на Девору, вспоминаем еще некоторых женщин, которые имели влияние, имели именно от Бога, они были поставлены на это. Но наши оппоненты тут же говорят, что это был практически единственный случай, вот у нас сколько пророков, и все они мужчины, а Девора-то одна. Это вот все-таки... Вот как ты на это, например, смотришь? Это действительно исключение из правил? То есть все-таки власть, пророчество, еще что-то, это вот, ну, не совсем для женщины, это дело мужчин, а Девора как вот исключение?
Нет, ну, во-первых, в Библии очень много женщин пророчества. Мы знаем, что пророчество сама Сара была пророчицей, и Ревекка была пророчицей. Просто это как бы... Может быть, в православной традиции, хотя в православии мы знаем жены равноапостольные, да, та же Мария Магдалина равноапостольная. Что значит равноапостольная? Это равный апостолам. И когда давал Иисус поручение, сколько было учениц у Иисуса, да, и они шли и проповедовали. И к Пасхе, кстати говоря, относится эта проповедь Марии Магдалины, когда она входила в дома поставленных особо и проповедовала им, поэтому нет, это совершенно не так, и мы знаем о том, что и в Ветхом Завете были женщины-пророчицы, кроме Деборы.
Ну, да, ну смотри, вот они
Завета, да, кому пришли, чтобы растолковать книгу Завета, когда ее нашли в заброшенном храме? К женщине, поэтому нет, это чисто мужской взгляд, который, в принципе, Библией не подкреплен. Если брать только слова апостола Павла, а учить женщинам не разрешаю не властвовать над мужем, извините, над своим мужем, и учить кому и в конкретной церкви. Мы же очень любим говорить, вот это место, оно относится ко всей Библии, а вот это нет, это Дебора конкретная случай. Бог не смотрит ни на лица, ни национальность, ни на пол. Он дает дары, кому захочет. В данном случае, когда идет речь о каком-то экстремальной ситуации, когда мужчины не справляются, женщина поможет ей, да? Когда мужчина не справляется, тогда власть берет в руки, вернее, не она берет в руки, а ей Бог дает в руки власть, как это было с Деборой, да? И мы знаем,
да, как это было с Деборой.
Четвертым судьей в Израиле, время было очень сложное. Как вот в книге «Судьи» любят такой, Господь любит такую формулировку, когда не было царя в Израиле, и народ делал, что хотел. И вот мы знаем, что судьями были мужчины, но они не судили народ. То есть народ не шел к ним как судьям. Вот мы не видим, чтобы к Самсону, например, народ шел как к судье. Мы не видим, чтобы к Гидеону народ шел как к судье. А мы читаем о Деборе, что она сидела под пальмой в раме, да, у себя, и к ней шел народ, потому что она была мудрая, и она по повелению, по провидению Божьему получила дар пророчества и еще дар руководителя, потому что только хороший руководитель может решать дела между людьми. Пойти на войну, для этого нужен военачальник, да, показать свою... силу, как...
Да, мускульность.
Да, мускульность, это нужен мужчина. А вот для того, чтобы решить дела житейские, принести мир, наверное, нужна женщина, так как вот была выбрана Дебора, когда было очень трудное время, в течение 20 лет северные племена израильские были под властью царя Ханаанского. И они просто вот, царь Ханаанский, он, Иовин, он угнетал настолько израильтян, что мало того, что они должны были отдавать ему дань, они должны были работать на его полях. И поэтому на свои поля уже времени не хватало. И был буквально голод у израильтян. И вот в это время... И возопили сыны Израилевы.
Да. Напомним, что они совсем недавно вот получили эту землю, землю ханаанскую, поэтому все там было еще очень погранично, и вообще, знаешь, мне эта ситуация вот как раз напоминает и современную обстановку в Израиле, потому что вот как тогда, собственно говоря, не было практически вот ни дня стабильного, получили они эту землю, и тут же народы, которые рядом были, с ними начали вот на них тоже ополчаться, пошли вот эти вот противостояния, ну, собственно говоря, как, вот я говорю, очень современно. Очень.
Да, и, кстати говоря, еще там одна проблема была. Все вот эти северные племена, они были разобщены. Они не дружили друг с другом, была вражда между ними. Они не могли быть вместе, они не могли быть в согласии, поэтому их было легко угнетать, им было легко манипулировать. И, конечно, в Хананее они были хорошо вооружены, у них были колесницы, у них было железное оружие. У израильтян не было ничего.
Кроме того, вот эта мысль, да, вот эта мысль, что нужно поднимать, значит, народ, что должна быть вот эта вот тоже освободительная война. Эта мысль пришла Деворе самостоятельно или это было повеление от Бога? Давай вот это напомним.
Нет, естественно, что это было повеление от Бога, потому что пророки никогда ничего не делали от своего имени. И написано, что народ возопил Господу. И Господь, когда Дебора призывает к себе Барака, военачальника своего, нашла она такого среди племен израильских, и когда Барак к ней пришел, а Барак был, он очень уважал ее, и она ему говорит, повелевает Господь Израиля. «Пойди, зайди на гору Фавор и возьми с собой 10 тысяч человек и сынов Нефалимовых и сынов Завулоновых, и я приведу тебе к потоку Кисону Сесару, военачальника Иовинова, и колесницы его, и многолюдное войско его, предам его в руки твои». Это слова Господа, это не слова Деборы.
Да, но здесь мы видим, что Барак, он пасует и говорит, слушай, нет, я как-то боюсь всех этих колесниц и другой мускульности боюсь, но вот если ты со мной пойдешь, тогда я согласен в этом участвовать. Вот это тоже, наверное, ну как, я не помню вот еще вот таких случаев в Библии, когда военачальники, ну вот они так ставили женщину вперед и говорили, ты иди, а мы за тобой. Но в этот раз это произошло.
Ну, Юдив можно вспомнить, конечно, она не каноническая героиня, но все-таки.
Поэтому... Да, но вот тем не менее, да, ты сказала эту фразу, и я думаю, что мы можем за нее, ну, зацепиться тоже для дальнейшего разговора, что когда мужчины по каким-то причинам они отступают, то Бог передает вот эту власть женщине, он начинает действовать через нее. И это важный такой момент, потому что, вообще, я сказала, это такой интересный период, и он современный, ну, вот если так посмотреть на эти картины, я говорю, прошлого, настоящего очень много перекликается, и мы смотрим, что там не только одна Дебора выходит на вот такой первый план, как женщина, там же еще есть одна женщина,
да, но там вообще очень интересная,
правда.
Там очень интересная история сама по себе. Потому что, конечно, там, во-первых, надо сказать еще о Бараке очень интересную вещь. Он сказал, если ты со мной не пойдешь, то я никуда не пойду.
Да, конечно, я вот только сейчас это и сказала, да.
Это вот вы начали, если ты со мной не пойдешь, я никуда не пойду. И тогда Дебора говорит, хорошо, я пойду с тобой, но победу, она была уверена в победе. Она-то была уверена в победе, но победу уже одержишь не ты, а Бог передаст ее в руки женщины. Но она не себя имела в виду, вот что самое главное.
Да, она имела в виду другую женщину, да.
Да, она имела в виду... Он-то не понял ее, да, думаю, что он согласился бы разделить как бы победу с Деворой, а вот о другой женщине он вообще не думал, что еще может быть кто-то, кто может одержать победу. И здесь мы видим семью Хивера Кениянина, который жил среди евреев. Это был родственник Моисея, то есть это был брат тестя Моисея. И он не был евреем, но это были киняне, были родственные племена семитские. И он жил среди евреев. И вот интересная вещь. Этого нет в Библии, но это есть в Мидрашах. То есть это есть в... Что такое Мидраши? Это устная Тора. Вот устная Тора говорит о том, что когда Хевер увидел, что, или услышал, что Сисара идет войной на израильтян, он пришел к Сесаре, а у них как бы был мир, и говорит, что, слушай, мне с евреями довольно плохо, они со мной плохо обращаются, давай я тебе покажу место, куда ты можешь прийти и разбомбить их.
Этих евреев.
Мы помним, да, мы помним, что у Сесара 800 тысяч с ним, 800 конниц у него, тяжелых. И так, оснащенных оружием железным, да, вот колесницы, 800 колесниц. И Хевер, он идет, говорит, я тебе покажу место, где ты сможешь спокойно пройти и их уничтожить. И Сесара ему верит. И Хевер приводит их на плато, действительно, под вот этой вот горой Фавор, куда должна была Дебора, да, привезти Варак. И показывает это место, действительно такая хорошая площадка, но там одна проблема с этой площадкой была, что почва была, если идет дождь, то вот эта почва, она как бы оседает, и все, что на ней, ну, проваливается. И вот тот момент, когда они зашли на это плато, пошел дождь. И все вот эти колесницы Сесары...
Все поползло.
Завязали.
Да.
Да. И при том, что еще и дождь пошел необычный. Пошел град, и этот град бил в лицо армии Сесары. Вот здесь они просто слезли своих лошадей, которые, конец, которые были уже не нужны, потому что они завязли.
Да, железо тоже осталось в грязи, и им приходится...
Да. Им приходится бежать.
Без этого мундирования.
Им приходится бежать. И в этот момент спускается Варак с Деворой и бьет тех, кто идет, гоняет тех, кто бежит. И Сесара бежит в шатер, он видит, что это шатер Хевера, он даже не понял, что сделал Хевер. Он не понял, что Хевер специально завел его туда. И... Попадает он в шатер, видит жену Яэль, жену Яэль по-еврейски, жену Хевера, и просит у нее защиты, просит у нее воды, потому что он, конечно, бежал, устал, и отдохнуть. Она его пускает в шатер, говорит, да-да, конечно, приходи, дает ему молока, а потом... когда он усталый и перевозбужденный засыпает, она берет то, что было ей привычно в руки. А ставить палатки – это была прерогатива женщины. Вообще устраивать дом, ставить палатку, вот, шатер. И она берет вот этот колышек, который она забивает палатку, когда ставит. И берет вот этот вот второй колышек, которым этот колышек забивается. Ну, кто ходит в походы, знает, как это делает. И просто вонзает в голову Сесаре, пробивает, убивает ее. И военачальник убит, а победа передана в руки женщины. И вот так вот практически две женщины освободили 6 колен Израиля от гнета Хананья.
Да, я бы хотела сказать, что женщину, которую ты сейчас описала, это оно такое вот не хрупкое создание. Это же надо недюжей силой обладать. Во-первых, чтобы ставить палатки, я так понимаю, что это был такой древнеизраильский фитнес. Нужно было просто себя прокачивать. Ну, правда, а как? Иначе это очень современно вот для женщин, которые сейчас этим занимаются. У нас же очень многие сейчас за этим следят. Так вот, женщины там были накачанные, дорогие, и для того, чтобы пробить голову, пробить череп мужчины, пусть даже она там нашла место, вот висок, как там указывают, что она именно туда нанесла удар, тем не менее, все-таки силушкой это нужно обладать. Но я бы вот хотела, может быть, еще сказать пару слов тем, кто к нам, возможно, только присоединился. к эфиру. Дорогие, мы сегодня говорим, продолжаем наш замечательный цикл «Пророки», и сегодня у нас главная героиня – это Дивора, и не только она, мы говорим о женщинах и власти, женщине на войне и мире, что бывает так, что Бог отдает решение о мире или войне в руки женщины. Хорошо ли это, плохо? Давайте судить вот по событиям. Ну, одно из них мы сегодня обсуждаем. И также напомним, что Дивора, она судья Израиля, она пророчица, она жена Лапидофова, то есть это замужняя женщина, она человек, который помогал решать людям, находить решения разных сложных жизненных ситуаций, то есть человек, который очень коммуникативен, как бы сейчас сказали современным языком, может быть, христианским, такой душепопечитель она была, умела разговаривать с людьми, каждому подобрать ключ. Также очень интересно переводится ее имя «Пчела». Вот пчела, да, та которая вот собирает этот драгоценный мед. И, конечно, это женщина, которая одержала победу в непростой для Израиля ситуации, когда были теснения страны хананеев. И также Дивора является, ну, как бы одним из авторов песни, которая вошла в историю. Это самый такой, ну, один из древних литературных
считается
источников.
Да. Самым древним литературным произведением.
Произведением, да, да. И здесь тоже мы должны сказать большое спасибо Диворе. Ну и давайте еще я напомню, что наш проект «Шалом», он проект благотворительный, поэтому, дорогие, если вы хотите нас поддержать молитвенно, финансово, вот можно это сделать, узнав всю информацию на нашем сайте «Теос Медиа», выбрать передачу «Шалом» и посмотреть, как можно нас поддержать. Будем вам благодарны, потому что и лайки, и репосты, и любая поддержка очень важны, чтобы эти видео увидело как можно больше количества человек. Ну, давай мы сейчас вот ответим на один вопрос и можем двигаться дальше по теме. Вопрос, конечно, интересный. Нам Дарья написала, кто такие евреи. Ну, давай в двух словах скажем, кто такие евреи. Почему-то Дарье это непонятно, но для этого наша передача и существует, чтобы отвечать на разные вопросы.
Ну, пожалуйста, евреи – это потомки Авраама и Сары, от Исаака и дети Якова. То есть по линии Авраама у Сары был только, у Авраама были еще дети от Агари и Хитуры, а у Сары был только один сын Исаак, соответственно, у нее был внук Яков и Исаак, но евреи пошли именно от Иакова. И вот у Якова было 12 сыновей, которые же называются сынами Якова, то есть Израилем. А первым евреем был Авраам. Соответственно, Авраам и Сара были первыми евреями. Это слово означает «перешедший за реку», потому что сами они были халдеями, вышли из Халдейского, где родился и Авраам, и его сестра, жена Сара. Но они ушли от своего родства, перешли через реку, пошли туда, куда им повелел идти Бог Всевышний. И вот от них пошел народ, который мы называем, и они называют евреями, Бог называет евреями, и это особый народ, через который Бог должен был явить себя в мире. Сначала через Тору, а потом еще и через Иисуса Христа, который тоже был евреем.
Да, поэтому называют вот еще евреев народом Бога Авраама, Исаака и Иакова, но это ты сейчас объяснила тоже почему, да, и богоизбранный народ тоже ты сказала, потому что Бог именно через евреев являл себя, дал Тору, закон, впоследствии и пророков, и Иисуса Христа, и Иешуа Машиаха. Вот, Дарья, мы, надеюсь, ответили на ваш вопрос, я понимаю, что это просто так, вот росчерком пера, но у нас просто не тема эфира, но надеюсь, что мы на вопрос вопрос ваш ответили. Если что-то непонятно, вы нам пишите, хорошо? Я хочу задать также вопрос по нашей теме, вопрос всем, кто нас видит, слышит. Как вы понимаете, вот что такое власть женщины именно от Бога? Вот очень интересно, женщина и власть, насколько это совместимо, и как вы это понимаете? Можно прям двумя словами, можно образ какой-то дать. Было бы очень интересно от вас обратную связь получить. Хорошо, мы продолжаем, говорим мы сегодня о пророках и непосредственно о Деворе. Вот скажи, пожалуйста, все-таки это древняя история, как мы уже говорим, да, и Дебора тоже человек своего времени, древнего времени. Почему все-таки... Вот когда мы читаем все, что происходило с ней, о ней самой, почему это настолько кажется современным? Ну вот такое ощущение, что вложи в руку Деборы смартфон, там, может быть, даже переодень ее как-то по-другому, или даже оставь те же самые одеяния, потому что сейчас как только не одеваются. Вот, напиши, что это происходит в 2021 году, и все поймут, что это правда. Почему образ такой актуальный?
Потому что... Ничего не изменилось за это время, по сути. Та же ситуация вокруг Израиля, та же ситуация. Только в роли Хананеи поступают теперь арабы, в частности, вот, палестинцы, которые, по сути, никогда там не жили. Это не их земля. Это палестинцы — это иорданские арабы. В результате раздела... А англичанами, ведь раньше страна Израиля, после того, что она была отвоевана у турков, англичанами, она была под протекторатом Англии. И англичане, когда было решено создать государство Израиль в 1948 году, то, например, Россия, Сталин тогда выступал за то, чтобы всю эту территорию отдать Израилю. То есть организовать... практически израильское государство в тех границах, которые описаны в Библии. Ну, практически. То есть Иерусалим точно должен был быть полностью отдан Израилю. Но англичане в силу своих, может быть, антисемитских воззрений, мы знаем, как к евреям относились в Англии и в принципе в Европе, не захотели они этого. Ну, может, это было сделано в пику России, Советскому Союзу. Но они решили, что очень много будет евреям. Решили, что эта часть, разделить Иерусалим, да, вот как в Библии написано, и разделит награбленное у тебя посреди тебя, и половину города уйдет в плен, Захария пишет. Вот они решили эту половину города...
Ты сейчас у нас немного зависаешь.
И это было сделано специально, постоянно угрожать израильтянам. То есть мы видим, что ничего не меняется, что время меняется, года идут, а принцип остается тот же.
Суть конфликта не меняется, да. Да, слушай, но я вот даже не о внешней... Да, я даже не о внешней ситуации, вот я хотела именно о самой Деворе поговорить, потому что она все равно здесь выступает как женщина, женщина мудрая, женщина сильная, принимающая решение, да, имеющая
хорошо,
на это право.
Тогда отойдем от стереотипов. Я просто хочу привести не еврейку, не израильтянку. Я хочу привести в пример Екатерину Вторую. Угу. Вот скажите, пожалуйста, кто создал российское государство, кто создал великую Российскую империю? Екатерина ее создала. Никто другой, как Екатерина Вторая. Женщина.
Слушай, извини, спорный вопрос по поводу, создала ли Екатерина II империю. Просто не хочу сейчас про Екатерину говорить, правда, но это немного далековато.
Хорошо, но я просто ее привела, то, что умная женщина, пожалуйста.
Да, понятно. Я просто хотела вот о чем сказать. Сейчас я договорю, чтобы ты поняла мой запрос. Девора, женщина, как я уже сказала, там умная, сильная, волевая, мудрая, много можно перечислять, очень современная, но вот можно было бы ее назвать, допустим, феминисткой. Вот если бы она была сейчас в нашем 21 веке? Или все-таки у нее есть какие-то качества, которые отличали ее именно от вот, образа феминистки?
Вы знаете, знаешь, Таня, для меня непонятно слово «образ феминистки», потому что, в принципе, то, что устраивают сейчас некие женщины, называющие себя феминистками, на самом деле это просто ничего общего с феминизмом не имеет. Феминизм – это борьба, практически это борьба женщин за свои права. Это борьба женщин против угнетения, да, того положения, которое ставят мужчины, желая просто властвовать в этом мире, вот такой патриархальный мир, в котором есть женщины, есть мужчины, и власть не мужчина. Это не от Бога, это от человека, да, потому что сатана первый внес разделение между мужчиной и женщиной. И Бог не вносил разделение народа, мужчину и женщину, создал их, чтобы они дополняли, любили друг друга, несли благоденствие в этот мир. Феминизм в том понимании, в котором он сейчас, когда выдвигают некие там сущности, пытаются показать свою грудь там по Аперимскому, ну, это просто, я бы сказала, экспонат.
Ну, это заигрывание тоже с темой.
В камере или в психиатрической больнице.
Ну, я называю это заигрывание с темой, то есть, когда все-таки что-то хорошее, ну, какие-то хорошие начала, они принимают уже какие-то гипертрофированные формы, и, наверное, мы это видим не только с феминизмом, но и с многими другими хорошими идеями, которые потом приобретают какие-то гибридные состояния.
Девора не была феминисткой, она была обычной женщиной, которую Бог наделил правом и даром. Потому что Бог не выбирает, кому давать, вернее, Бог выбирает, кому дать тот или иной дар, вне зависимости от пола, нации и лица, да. Просто он знает, что вот это сердце вполне предано ему. Вот он увидел в Деборе то начало, которое ему нужно было, и он дал ей тот дар и власть. Но она была замужем, она любила своего мужа. Она его не бросала. Она, насколько говорят мидраши, она пыталась его как бы даже поднять. Она никогда над ним не властвовала. Она никогда не давала ему показать, что ты, мол, никто, а я все. В мидрашах об этом нет. Наоборот, это была нормальная семья.
Я бы сказала, вот по той ситуации, вот, которую ты рассказала, вот насчет Варака, да, когда она говорит ему, что я пойду с тобой, хорошо, если ты ставишь такое условие, но победа будет в руках женщины. Да, то есть эта ситуация сама боишься, показывает, что Девора не дерется за власть, она ни с кем здесь не соревнуется, не перетягивает одеяло. Просто когда сейчас мы говорим о сильных женщинах, то сейчас сильная женщина – это равно феминистка. То есть если ты сильная, если ты говоришь о своих правах, если ты имеешь какую-то позицию, то значит, ты феминистка. Но мы разобрались, что Девора феминисткой не была. Хорошо, а вот какие качества, может быть, ты выделила бы, которые есть у Деворы, и которые, вот на твой взгляд, не хватает сильной современной женщине?
Во-первых, любовь к Богу. Вот это первое. То, что она была полностью послушна Богу. И она была уверена в Боге. И когда она говорила с Вараком, она не была уверена в Вараке, она не была уверена в себе. Она была уверена, что если Бог сказал, то он сделает. Вот этого не хватает современной женщине на 100%. Как и мужчине, в принципе, тоже. И потом еще я бы сказала так. Но все-таки женщина – это прежде всего мать. Да? Ну, не зря имя первой женщины – Хава. Жизнь, дающая жизнь. И она мать не только своим детям. Она мать даже своему мужу. Вот хочет она этого или нет, потому что, ну, как бы так природа создана, да, что создала, что мужчина от женщины. Ну, как и апостол Павел пишет, что не мужчина без женщины, но мужчина от женщины. Рождается он женщиной. И вот это вот материнские чувства, они что? Это чувство любви. А любовь все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит, никогда не перестает. Вот это женщинам не хватает. И мужчины, между прочим, в любой женщине ищут именно это. они ищут любовь. И материнскую, и дружескую, и любовь. И между женщин и любовь. Даже как в фильме Бога, да, Бог есть любовь. Вот этого качества не хватает. Есть
наполненность,
есть желание карьеризм, карьеры, есть ум. Есть прекрасное логическое мышление, оно, между прочим, даже где-то более острое, чем у мужчины. Да, вот женская логика, она всегда, может быть, она идет другим путем, но она всегда приводит к хорошим результатам.
Ну, креативная она, креативная.
Ученых, да, она креативная. Главное, что у всех ученых, даже больших ученых, есть референты всегда женщины, которые вот выведут на конечную точку, помогут на конечную точку. А вот любовь – это прерогатива женщины. Она дана только женщине. У мужчины такого качества, вот, божественной любви, агапы, к сожалению. А женщина, вот это и есть ее близость. Вот этого не хватает. После двух вещей – это близость, это доверие Богу, близость с Богом, потому что именно мать, по сути, почему у евреев мать, на ней весь дом и воспитание детей? Потому что именно она передает знания и близость с Богом. Вот не закон, которому учат мужчины, да, вот Тору, которую заучивают уже с маленьких лет, с трех лет учат детей Торе, а вот эта близость с Богом, она идет через женщину.
Дорогие, ну, мой вопрос вам остается таким же, потому что мы продолжаем говорить о Деборе, о женщине, о власти. Как вы это понимаете, женщина и власть? Дайте, пожалуйста, обратную связь, если у вас есть мысли какие-то на эту тему. Я уверена, что есть. Вот, мы здесь вот уже подобрались к тому, что Дебора очень сильный образ в Библии и в нашей жизни. Тоже мы видим ее современность. Современность в том, что это женщина, которая имеет свое лицо, она имеет свои права, она имеет статус, она имеет определенную власть. Но вот Инна выделила, что есть одно, чего не хватает современным женщинам, сильным. Там феминистки, они не феминистки, но не хватает это именно отношения с Богом и не хватает любви, потому что это главное качество женщины. Но вот, слушай, вот можно вспомнить еще и современную историю, потому что мы об этом говорили с тобой до эфира, что Бог действительно ставит иногда женщин в такое время, в такие места для того, чтобы привести к миру. И вот, ну, нельзя же не сказать о Голде, правильно? Она очень в этом плане, это тоже такая современная Дебора, тоже, ну, единственный премьер... Да, единственный премьер-министр, как единственная судья была Дебора, при которой были военные действия, и которая также сделала все, чтобы привести страну к миру. Может быть, этого сейчас не хватает Израилю, Инна?
Голда Мэр, да, она смогла примирить непримиримое. Самое главное, что она смогла дружить с королем Иордании. И в 73-м году, перед тем, что арабы напали на Израиль в Йом-Кипур, то есть война Судного дня, король Иордании прилетал в Тель-Авив. В Тель-Авив, в общем, у него были переговоры с Голда Мэйр, и он ей сказал, что будет нападение. Но она не стала поднимать армию, потому что она сказала, что если мы сейчас выступим первыми, то нас обвинят в том, что мы напали. И они дождались того момента, когда нападут арабы, и ответили.
И ответили. Это тоже качество. Ответили. Это была защита,
показывает,
да.
Как, и ответили. Это то, что это, во-первых, защита, это мудрость была проявлена. Вот, а потом отношения с соседями, да, это не со всякими бы руководителем Израиля, король Иордании общался, да? Враг, по сути. Поэтому и вообще-то Голда Мэйр, она второй Деборой, и она, ее так и называли матерью Израиля. И при этом она была совершенно не феминисткой, она была женой, она была мамой, она была бабушкой, И она готовила на кухне своим детям, как и простая еврейская женщина. Но ее и любили, она любила всех, как мать.
Угу.
И, наверное, действительно, ее сейчас очень не хватает Израиля.
Вот мы вспомнили о ней, я хочу вспомнить еще, как я уже сказала, вообще о еврейских женщинах сейчас, потому что вот смотрела фильм, и вот что меня зацепило, фильм об Израиле, там брали много интервью у женщин, показывали именно израильскую армию, о том, как девочки там служат, и интервью мам, которые провожают своих сыновей, и вот это двойственное чувство, с одной стороны, это гордость за ребенка, который защищает свою страну, и как бы даже не ставится под вопросом, вот нужно, не нужно быть в армии, как, например, сейчас у нас, не совсем это почетная такая задача пройти армию. У евреев это совершенно по-другому. Это очень почетно, это престижно. И это просто, ну, это обязательно. Это норма. С другой стороны, конечно, очень женщины переживают по тому, что происходят всякие эти разные конфликты здесь, и идут обвинения некоторые в сторону правительства, что многие конфликты можно было бы разрешить, вот вспоминая, может быть, Голду, и еще что-то, что какие-то конфликты были неизбежны, и люди гибнут, и это страшно, а какие-то можно было избежать. И вот они каждый раз при этих конфликтах ждут этих почтальонов, которые могут принести им вот это известие о том, что там ваш ребенок погиб. Все это очень страшно, особенно когда ты понимаешь, что люди практически все время в этом живут. Все время. То есть так или иначе, они вот все время как на минном поле. Это очень тяжело. И один тоже еще такой момент интересный. То есть когда человек приходит в армию, мальчик там, или девочка, вот, в этом участвует, ну, практически вся семья. Когда идут какие-то повышения по службе, то вот эти погоны, награды одевает не только вышестоящий начальник, но еще и жена одевает это своему мужу непосредственно вот там при тоже всем этом армейском руководстве. Ну, то есть, я говорю, вот тема Израиля, армии, семьи настолько соединена. Вот, Ин, как ты думаешь, почему? Это вот действительно исторически так сложилось? Тем, что иначе нельзя?
А это менталитет народа. Просто если говорить о евреях, даже не об Израиле, а о евреях, то еще со времен Пурима, когда мы говорили об СССР, помните, Мордехай, мы говорили о том, что евреи могут защищаться. То есть евреи постоянно, где бы ни находились, находится в состоянии опасности. Погромы были в Испании, и в Англии, и во Франции, и в России, и в Венгрии, и в Румынии, по всей Европе. И поэтому всякий раз, когда была опасность, женам приходилось отправлять своих мужчин на защиту общества, а жены в это время пытались как-то прятать своих детей. То есть участвовали в конфликтах со всем миром. И все, и жены, и мужья. Поэтому то, что сейчас происходит в Израиле, это отношение к военной службе, отношение к защите своей родины, к защите своих семей. Это генетически заложено. А уже после того, что евреи в 1948 году вернулись на свою историческую родину, потому что где бы ни жили евреи, да, даже если было хорошо, но у них не было исторической родины, это именно исторической родины. Сейчас они вернулись на историческую родину. И отдать ее кому-нибудь, это уже невозможно. Опять остаться безродными космополитами. Вот что сейчас делает Израиль? Они сейчас, ну, как бы на острие меча за всех евреев. Потому что каждый еврей, где бы он ни жил, он знает, что есть это место, это Израиль, родина, она существует, и уже не безродные космополиты, когда-то называли частности в России. И поэтому они знают, что они защищают. К сожалению, я очень люблю Россию. Я здесь родилась, здесь родились мои дети, мои бабушки, дедушки. И прочее, прочее. Я другой страны не знаю, у меня и другого паспорта и не будет. Но вот мой внук пойдет воевать, допустим, пойдет в армию, вот он через 2 года в армию идет. А кого он будет защищать? Когда здесь непонятно, что происходит. Кого? Вот это понятие родина, семья, она сейчас почему-то у нас в России нивелирует. А там есть что защищать. Там надо защищать свою землю, свой Иерусалим, единую неделимую столицу Израиля, свою семью, свою маму, бабушку, своих детей настоящих и будущих. И девочки это тоже понимают, что им есть что защищать. И поэтому такое отношение друг к другу, к солдатам и внутри семьи, и вне ее. И когда происходит какая-то опасность, то народ сплочается, сплачивается. Наверное, это, по-моему, ответ на этот вопрос. Это просто менталитет еврейского народа. Mm-hmm. Вы знаете, вот в это время, когда там какая-то в Израиле война, я знаю, что вот в этом году это было сделать невозможно, просто по той причине, что карантин из-за ковида. А раньше ехали евреи со всего мира, из Америки, из Канады, из благополучных стран ехали защищать Израиль. Бросали все, институты, работу, бизнес. Ехали защищать. И жены провожали. Наверное, вот так.
Угу. Слушай, вот это вот знаменитое выражение, которое после Холокоста, оно, по-моему, родилось, и вот не знаю, поправь меня, оно Голди принадлежит или нет, вот это «больше никогда», да, то есть да. «Больше никогда» это не повторится, это ее выражение?
Это не ее выражение, это выражение, по-моему, или Эшкала, кого-то из первых президентов Израиля.
Угу. Потому что я помню, вот читала статью, и она тоже это транслировала. Как бы,
да, она повторяла это. Угу. Она повторяла это, потому что она тоже, ведь, в принципе, она тоже участник подполья, она тоже участник войны. И, но ее выражение, то, что я помню, и то, что она, в общем-то, была моей героиней, еще когда я была маленькой девочкой, я хотела, чтобы меня звали Голда. Я говорила, я не Инна, я Голда. И когда спросили, есть ли у Израиля атомное оружие, вот тогда она сказала, что у Израиля нет ядерной бомбы, но если нужно, мы ее применим. То есть вот это ее выражение. Потому что, как пелось в одной советской песне, своей чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей клочка не отдадим.
Да, ну вот мы уже подходим к концу эфира, у нас уже скоро занавес, и здорово, что мы завершили вот этим воспоминанием о Голде, и мы сегодня говорили о Деворе, о женщинах, вообще о женщинах в Израиле, о женщине вообще, о современной женщине. И вот мы понимаем, что как бы не было тяжело во внешних, внутренних обстоятельствах, да, бывает иногда так, что женщине приходится брать оружие, защищать, выполнять, может быть, не совсем свое предназначение, вот, но главное при всем этом именно не забывать своего предназначения, о котором мы сказали, это о способности любить, дарить эту любовь и приносить мир. Вот это самое главное, что Бог делает через женщину. Поэтому, дорогие, спасибо, что вы были сегодня с нами. Ин, спасибо тебе огромное. Спасибо, как всегда, было очень интересно. А всем желаю шалома на этой неделе. Пусть у вас будет мир и любовь. Пока.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом». Еврейский путь к земле обетованной. У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.